Звенья заговора. Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста и сказал: «Думаю, тут более чем достаточно, Рейхслейтер». Борман читал быстро. Первый раз обычно по диагонали, делая на полях одному ему понятные пометки. Второй раз он проходил по тексту скрупулезно с карандашом, обдумывая каждое слово, но, однако же, лишь в тех строчках, которые мог пустить в дело, на остальные не обращая более внимания. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана. Рейхслейтер сразу же отчеркнул целый ряд фраз. Фюрер полностью деморализован, преступление Гитлера с точки зрения законов войны заключено в том, что он до сих пор медлит с эвакуацией ставки в Альпийский редут. Гитлер не желает смотреть правде в глаза. Катастрофа, видимо, наступит в конце мая. Гитлер повинен в том, что мы проиграли выигранную кампанию. То, что Гитлер не разрешает эвакуировать группу армий из Курляндии, то, что он до сих пор не позволяет перебросить все войска с запада на восток, свидетельствует о том, что он совершенно оторвался от жизни. Он живет в бункере с затворником. Не понимая настроения нации, ему неведомо, что в Рейхе нет хлеба и маргарина. Он не желает знать, что люди мерзнут в нетопленных квартирах. Его приказ бросать мальчиков Гитлер-Югенда в бой чреват тем, что через 20 лет в стране не будет достаточного количества мужчин того возраста, которому предстоит командовать возрожденной армией Германии. Единственная надежда на спасение германского национального духа заключена в том, чтобы сосредоточить под Берлином все наши армии и навязать большевикам такую битву, которая потрясет Запад, ибо это будет битва против идеи интернационала, против русского коммунизма, битва за неприходящие европейские ценности. Борман поднял глаза на Мюллера.
Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу.
Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче.
Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен — честные люди. Но они слишком прямолинейны, армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что, если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?
Вполне.
Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет Типпельскирху или Хайнрице, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. Пусть он скажет, но в весьма уважительных тонах, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно с Йодлем, не дают ему возможности проявить себя как военачальника, составившего имя на полях танковых битв.
«Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером», — заметил Мюллер.
Борман усмехнулся. «Это лично я посоветовал ему так говорить с Гиммлером». Думаю, фюрер поручит именно Гудериану поехать в Пренцлау, в штаб группы армии Висла, и вручить Гиммлеру приказ о том, что с рейхсфюрера слагается командование.
Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладонью, тихо спросил.
«Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет его к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?»
Борман долго молчал, потом, вздохнув, ответил.
«Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. Вы, наоборот, должны всячески внушать руководителю, что умение видеть грядущее присуще лишь одному ему и никому другому. Знаете, как бы вам сейчас следовало сказать мне?»
«Видимо, я должен был, — добродушно ответил Мюллер, — выразить удивление тем, что столь достойный человек, каким все по праву считают рейхсфюрер СС, не сможет и впредь возглавлять группу армии Висла.
Рейх лишится возможности лишний раз убедиться в том, как благотворно влияние людей СС на безыдейные силы вермахта.
Борман покачал головой.
Тогда вы бы сразу расписались в том, что служите дураку или параноику. А я психически абсолютно здоров. Что, увы, лишает меня надежды прослыть гениальным. Ну и я не полный дурень. Нет, милый Мюллер, вы должны были сказать, что такого рода решение вас совершенно изумило. А затем достали блокнотик с ручкой, да и показали, что вы ничего не можете сами, но лишь умеете скрупулезно выполнять то, что вам предпишет шеф.
Мюллер удержался от того, чтобы не сказать: «Вы навязываете мне свою манеру поведения, стоит ли повторять? Ведь именно поиск рождает новые повороты качества». Борман, словно бы поняв эти мысли Мюллера, заметил:
«Да-да, именно так. Я навязываю вам стереотип поведения, который привел меня в то кресло, где я сижу сейчас. И делаю это потому лишь, что наши с вами отношения в последние недели стали особыми, Мюллер. А теперь скажите главное, сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве при Шуленбурге, когда тот был послом. Крепс слишком хорошо знал русских и всячески подчеркивал свое убеждение, что военная победа над Россией невозможна. Второе. Что на пост начальника штаба Крепса провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным главнокомандованием о необходимости прекращения кровопролития.
«Смогу», — ответил Мюллер, окончательно убедившись в том, что у Бормана существует детально проработанный план спасения, в котором элемент случайного провала, конечно же, учтен, но главная ставка сделана на обстоятельную планомерность удачи.
«Я верю вам», — сказал Борман. «Так что теперь вы вправе задавать вопрос».
«Стоит ли, Рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а 100 ходов. И рассчитывайте их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замысла».
Борман заметил:
«Что-то вы заговорили, словно Шелленберг, слишком витиевато, а посему подозрительно».
«Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному, не сердитесь».
Ответ убедителен. «И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга с морской базы гросс-адмирала Дёница по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. Пусть они знают, что без вашей команды эта подводная лодка не вправе отойти от пирса ни на сантиметр. А вот эту папку с рядом вопросов по делу Рудольфа Гесса я доверяю не вам, а памяти ваших внуков. Прочитав это дело, можно сохранить главную тайну Рейха или, наоборот, потерять ее, что вообще-то обидно».
Словно бы испугавшись того, что Мюллер спросит его о чем-либо, Борман быстро поднялся, передал папку группенфюреру и сказал: «До свидания, вы свободны». Потом он принял Кальтенбруннера, проверив по часам невозможность даже случайной встречи Мюллера со своим непосредственным начальником, прочитал 3 странички, написанные в концлагере Канарисом, поинтересовался, насколько эти данные интересны, выслушал ответ, из которого явствовало, что такого рода информация в картотеках РСХ не зарегистрирована, не говоря уже об отделах армейской разведки, спрятал листочки в сейф, заметив при этом:
«А вот через меня такого рода информация проходила, Кальтенбруннер. И это не та информация. Канарис отдает вам шелуху. Попробуйте с ним еще чуток поработать, но мне сдается, ставить на него нет смысла. Выскользнет. Если снова начнет финтить, ликвидируйте его. Нечего переводить лагерную брюку и кофе на бесперспективного человека».
Затем он попросил Кальтенбруннера устроить для него встречу с посланником Парагвая, таким образом, чтобы ни одна живая душа, кроме них двоих, об этой встрече не знала, и отправился встречать Кейтеля, который с минуты на минуту должен прибыть из Майбаха для ежедневного доклада фюреру о положении на фронтах. А поздно вечером, за час перед вечерним совещанием в Ставке, к нему позвонил Штирлиц. «Через два дня, — сказал Штирлиц, когда они увиделись, — ночью в Генеральном консульстве Швеции в Любике, рейхсфюрер Гиммлер начнет новый тур переговоров с графом Фольке Бернадотом. Эти сведения абсолютные, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно».
«Спасибо», — задумчиво откликнулся Борман. «Если бы я не верил вам и не имел возможности перепроверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь не тайно, а на глазах нации в Рейхе немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?»
«Нет».
«Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем вы дальше, тем мне будет труднее уделять для вас время. Вы понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру, как мне. Он получил мои рекомендации по большинству позиций, которые всех нас беспокоят.